Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем с журналистского сообщества, тем более, что здесь как будто бы разгорается скандал. Телеканал «Каналь Плюс» Франция обвиняет российский телеканал «Россия» в том, что они использовали в своем сюжете о евроскептиках людей, приписывая им слова, которые они не произносили. Ну, то есть обвиняют в подлоге. Сейчас еще все в этом разбираются. Сам Дмитрий Киселев не комментирует произошедшее, точит перья критики Дмитрия Киселева, а журналистское сообщество, как некий профсоюз, пока молчит. Вот давайте с вас начнем, пожалуйста, Владимир Николаевич.
Ну, ситуация для последнего времени типовая. Все друг друга в чем-то обвиняют, все критикуют, и при этом, на мой взгляд, такая безответственность в плане различного наклеивания ярлыков какая-то феерическая, которой раньше не было. Я думаю, это связано, вот такое очень легкое жонглирование обвинениями, связано с тем, что в последние годы в сферу публичной дискуссии втянулось огромное количество людей, которые вообще не привыкли относиться ответственно к произносимому или к написанному, или к снятому слову. И вот этот градус такого рода дискуссии безответственной и, скажем так, ставки в этой дискуссии повышаются постоянно. Мы пока, наверное, не можем говорить точно, кто там кого, вернее, кто прав, кто виноват в той дискуссии, но что-то заставляет меня, чисто опыт, подозревать, что формально, возможно, запросто какие-то слова были переведены, тем более это же перевод, не точно, или человек говорил с одной стороны, с другой стороны, но невзирая на, а у него вырезали из каких-то их многословий какие-то фразы. Для меня более сущностно в сложившейся вот в этой истории или в складывающейся истории все-таки существуют евроскептики или нет? Или они придуманы каналом
ВГТРК? Один евроскептик, Ксавье Моро, был перед вами буквально.
Да, они существуют, они критикуют, и поэтому, что они там выбрали, и какие кусочки речи, наверное, по этому поводу можно подискутировать. Но, честно скажу, мне данная история абсолютно не как-то не зацепило меня, как участника этого сообщества, да, журналистского. Угу. Потому что, во-первых, банально все очень. Во-вторых, если бы не было действительно уж так придумано что-то такое невероятное для европейской жизни, ну, тогда можно было бы сказать, ну, вы, ребята, там совсем одурели, там, условно говоря, на ВГТРК или на телеканале, значит, французском. А так, если даже... Нет, в данном случае есть какие-то нюансы, то это нюансы не будет.
Позвольте, я перейду к метафорам тогда. Угу. Мы знаем, что львы, например, существуют, но нельзя же, рассказывая о львах, показывать домашних кошек. Резонно? Но это как-то по отношению, например, к зрителю будет
некорректно. Я тут задумался, потому что если кошки и львы, они из одной породы, то какой-нибудь, я как живого представил Николая Дроздова, который сидит и говорит, ну, льва у меня под рукой нету, но я вам покажу кошку. И это вот у нас есть много, у них есть много общего. Поэтому, черт его знает.
То есть вы бы не стали спешить в пункт первый с выводами, и во-вторых, если, например, эта информация подтвердится, критиковать мгновенно Дмитрия Киселева?
Я думаю, это какой-то не тот случай, понимаете. То ли последние годы нам давали гораздо более яркие случаи, да что там последние годы, вот простая вещь,
давайте,
значит, которая гораздо более сущностная и яркая. Например, только что на днях прошло везде сообщение по всем, значит, СМИ, что парламент провинции Венеция в Италии принял решение, значит... Крым признали за Россию, да? Ну, признали и признали. Тут же поднимается другая волна в блогерской, так сказать, тусовки, ну, у которой сегодня аудитория сопоставимая с ведущими СМИ, да, о том, что никакого парламента провинции Венето не существует, а это просто какая-то общественная организация, не имеющая никакого отношения к парламентаризму и к полномочиям некой избранной народом организации, власть народа, да, в данном случае. Прошла такая вот большая волна, в итоге, я буквально вчера, если вспоминать, вот телевидение вчера, видел на одном из каналов, по-моему, на ВГТРК, разговор с главой парламента Венеции, который говорит, да, вот мы парламент, вот мы здесь заседаем, вот это мы приняли решение, мы законные, мы не общественная организация, мы не кучка сумасшедших, какие выдавали в блогерской сфере. Вот это уже сущностные вещи, да? Так было решение парламента или не было? Выбирайте. Вот у нас тут перед нами два экрана, хотите, на этом экране выведем одно решение, на этом другое. И такое, чего не коснись. И еще одна история, которая меня очень сильно впечатлила. Я только что летел из командировки внутри России на самолете. Приземляясь, вдруг нечаянно обнаруживаю, что я летел на сухом суперджете, про который столько всего наговорено. Дальше этот самолет имеет имя. Он называется Николай Рубцов. Я машинально вспоминаю, что я уже летал на Николая Рубцова. Я люблю этого поэта. И тоже не заметил, что это, оказывается, сухой суперджет. Он обычный по виду Боинг и так далее. Да. Самолет как самолет. Но дальше я чертыхнулся, значит, выходя и осмотрев его снаружи, Боинг или там Airbus. Но я сильно чертыхался, потому что меня уже так воспитали, что, во-первых, на сухом суперджете лучше не летать, потому что он все время ломается. А я, кажется, на нем летал уже несколько раз, но дело даже не в этом. А самое главное, я привык, я много чего читаю, я привык знать, что у сухого суперджета двигатели расположены как-то слишком низко над землей, и поэтому он в большей опасности, он будет какие-то камушки собирать и всякий мусор, который есть на полосе. Я посмотрел, а рядом Боинг стоял, ну, чисто визуально. Смотрю, ну, одинаково они расположены. Но волна-то была очень большая, информационная, везде и всюду, что вот он даже эти двигатели не там он повесил.
Вы говорите о формировании общественного мнения.
И таких историй очень много.
Прекрасно, понимаю.
Можно нам часами рассказывать истории, которые сознательно люди забрасывают по тем или иным интересам всякую чушь собачью.
Но вы знаете, как выглядит? Нельзя быть святее Папы Римского как-то так. Все наговаривают, да и мы тоже можем так поступать. Так, что ли, получается?
Не-не-не, я просто говорю о том, что, боже упаси, я просто говорю о том, что мы въехали в такую ситуацию, когда, я сам редактор газеты все-таки, «Комсомольская правда», все время надо проверять. Не подтверждается огромное количество информации, которая становится как бы общедоступной, как бы общеупотребительной. Начинаешь копать, да ничего подобного. Ну, как с этим двигателем суперджета, да?
Ну, давайте я еще один пример
вспомню. Или с этим парламентом Венеции, да.
Да, еще один пример, который тоже пошумел на прошлой неделе, это когда Мария Захарова предъявляла претензии телеканалу Евроньюз за некорректную информацию в англоязычной версии сайта в сюжете про крымских татар, про День памяти депортированных народов. Тогда это было возмущение на уровне Министерства иностранных дел Российской Федерации. И тогда наши журналисты кричали: смотрите, они врут, они подло врут. Но если эта информация подтвердится, то должен...
там какая? Я просто...
Нет, например, вот там? Эта информация, я имею в виду
Киселёв. С которой мы начали.
Да, да? Должны ли наши журналисты извиниться за некорректно поданную информацию?
Я бы своих бы журналистов попросил извиниться, если там что-то сущностное, да?
Да.
Потому что, опять, если так вот бодаться в каком-нибудь... в условном судебном заседании, мы сделали прокладочку из трех слов, а вы ее пропустили. Вот это тоже сплошь и рядом происходит.
Понимаю, но это сущность, если в корне меняет смысл тогда.
Да, в корне надо извиняться. Не понимаю, зачем надо было во все эти игры играть, если, может, торопились, может, суетились, может, времени не хватало, потому что на самом деле... В наше время можно, к счастью, найти адептов любой точки зрения на любое явление.
Конечно, мы не знаем, били ли там где-нибудь в подворотне этих интервьюируемых для того, чтобы они потом сказали какую-то информацию, которая нужна была журналистам «Каналь Плюс».
Думаю, не били, да.
И мы предполагаем. Да. Но пока эта информация не проверена, мы как журналисты обязаны сомневаться во всем.
Конечно.
Но со скидкой на то, что французские журналисты сказали правду, мы провели голосование, 83% сказали наших слушателей, что если эта информация верна, тогда по отношению к ним поступили подло. Не столько.
Конечно.
Вот...
И это может быть, да? Да?
Поэтому извиниться. Ну что, с нами Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. К этому же номеру привязан наш телеграм. Твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Здесь пока не столько вопросов, сколько комментарии наших слушателей. Михаил, например, пишет: «Перевод противоположен тому, что говорили люди. Это факт. Журналистика в России упала ниже плинтуса». Согласны с таким суждением?
Да нет, конечно, у нас сейчас на любое заявление мы в комментариях получаем вот это «идентичен» и так далее. Я, к сожалению, французского не знаю, поэтому, может быть, прав слушатель, а может быть, это то, что называется сейчас троллингом, да?
Он говорит про журналистское сообщество в целом. Он суждение про журналистское сообщество в целом, что она упала, вообще уровень журналистики ниже.
Это тоже такая банальность рассуждать в целом. В целом нельзя рассуждать. Всякое есть, и в журналистском сообществе тоже.
Давайте один звонок примем. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Виктор.
Виктор, да, здравствуйте. У меня вопрос такой по поводу радиостанции «Комсомольской правды». По адресу, в принципе?
Как бы по адресу, но это некорректно, вы же на другую радиостанцию звоните, в этом проблема.
Ну пусть один вопросик, да.
Давайте.
Почему у них на «Комсомольской правде» вратари есть? То есть вот так вот спокойно, как я сейчас дозвонился, к ним невозможно.
При модерации
называется. Там это очень просто. Слишком много звонков идет, и поэтому при модерации существует. Ну, для того, чтобы не было повторных вопросов, для того, чтобы не было некорректных каких-то. Ну, терпите, а что делать? Когда у нас в час приходит 1500 звонков, как мы можем без при модерации быть?
Еще один звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, ну, во-первых, эта радиостанция тоже много звонков идет, и они не отфутболивают, даже матом бывает люди ругаются, но эта радиостанция...
Давайте не обсуждать радиостанции, слушайте.
У меня вопрос.
Да.
Я раньше был газету «Известия» выписывал подписчикам. На сегодняшний день ваши газеты «Ордена» держат на лицевой стороне, а газета «Известия» постеснялась и пишет, что она издается с 17-го года. А «Ордена» убрали. Как вы прокомментируете
поступок коллег
газеты «Известия» или нет?
Спасибо, принимается.
Надо их пригласить, да спросить. У меня никакого комментария нету, потому что, если говорить о нас, о «Комсомольской правде», мы действительно это сильно даже не обсуждали, оставили «Ордена» и оставили. У нас не было какой-то дискуссии, спора, мордобоя.
Это не предмет для дискуссии.
Это не было предметом, да. Мы уважаем советское наследие. Ну, кстати, вот мы выходим во многих странах, вот. В Литве нас, согласно закону Литовской Республики, потребовали снять ордена. Ну что, мы уважаем закон. Нас тоже ругали, почему вы сняли ордена в Литве? Ну как почему? Он выходит в Литве, там такой закон о десоветизации, да? В Украине вообще потребовали, чтобы наша газета поменяла название. Ну вот что делать? Или ее закрыть, или мы ее сделали газета КП, да? Вот она сейчас в Украине и в Литве так выходит. Меня многие, значит, критикуют или даже обзываются, что вот такой, значит, нехороший человек, там, трус и так далее, убрал ордена в Литве, название «Комсомольская правда» называется теперь КП в Украине. Но я не вижу тут ни трусости, ни, наоборот, какого-то мужества. Есть законодательство данной страны, оно требует такого. Нам или закрываться, или наших читателей дальше, так сказать, обслуживать, да, терять.
Ну, это, ну, назовем гибкостью.
Может, мы не правы, я не знаю.
Назовем это гибкостью. Слышала по немецкому региональному радио, пишет нам слушательница, слушатель. Я слышал по немецкому региональному радио, как русские солдаты маршируют по восточной Украине, пишет нам слушатель из Германии. Ну что ж, ладно, предлагаю двигаться дальше.
Прямо марш она слышала, как они там идут, бам-бам сапогами.
Ну, рассказывали, ну что.
Ну, в общем, то же самое, да.
Ну, предлагаю двигаться дальше, и одна большая тема у нас есть, это праймерис «Единой России». Скандальные, кстати, получились вот эти предвыборы перед выборами.
А что там сильно скандального?
Депутат Госдумы Макс Акова рассказывает про то, что...
Это я не слышал, расскажите.
Рассказывает про то, что в ее машину там кидали взрыв пакеты.
Ух ты, господи.
Плюс ко всему подлоги на участке, видеозаписи того, как...
И это только праймерис, да.
Это только праймерис. Ага. Они приходят в 9 утра на участок, а там уже полная урна прозрачная. Они спрашивают, как же, простите, у вас был всего один человек, а у вас полная урна. Как так случилось? И тут же председатель комиссии пытается куда-то убежать от людей Макс Аквы. В общем, какая-то история, это странная получилась. У вас это не вызывает никаких вопросов к «Единой России», возможно?
страна большая, да, обязательно по закону больших чисел обязательно должно быть несколько таких скандалов, так вот, ну, хотя бы на такую страну, да еще там сколько, 20 тысяч, по-моему, избирательных участков, и реально ведь власть делят, должно быть пара десятков скандалов, просто обязаны быть. Иначе мы не людское сообщество, иначе мы Северная Корея. Вот, ну, вот опять рассуждая все о той же теме, там, что правда, что неправда, все-таки депутат Максакова, она у нас такая немножко... художественный человек, поэтому вот почему-то ей все досталось, и эти урны, и взрыв-пакеты в машине. Вот, ну, про урну не знаю, а вот взрыв-пакет, почему ей достался. Это люди искусства, может, они там сами немножко так...
Ну, если так, отстраненно...
Чуть-чуть срежиссировали, бывает такое тоже. Я помню, Боровой вот устраивал на себя покушение в свое время, Константин. Потом разбирались, сам на себя устроил. Ну, всякое бывает, конечно.
Это симптомы-то хорошие или плохие? Ну, то есть, с одной стороны, вроде как активизация и борьба за власть такая жесткая, а с другой стороны, ну, как-то подличают вроде...
Ну, во-первых, подлечили, подлечат и будут подлечить кто-то всегда, это пока человечество существует. Во-вторых, вот я сам для себя пытался понять, это хорошо или плохо то, что происходит? Конечно, хорошо, потому что предыдущая дума, она вообще без всякого засвечивания, так сказать, формировалось, да? Кто-то где-то в аппарате решил, это наш парень, один наш парень, мы его знаем, другой денег принесет то ли в партию, то ли физическим каким-то лицам. Третий, значит, правильно проголосует, больше у него никаких заслуг. А сейчас что произошло? Сейчас они, значит, вынуждены были каждый себя продемонстрировать, как я умею там... разговаривать, какая у меня подноготная, все это вытащили на,
дебаты,
общее, да. На общее обозрение. И слава богу, то есть, если говорить больше плюсов или минусов, а вы знаете, я что-то минусов не увидел в самой идее. А какие минусы?
Дискредитация партии.
А, дискредитация партии? Да. Так пусть они ее дискредитируют на праймерис, нежели на... И есть еще время разобраться. Так, что у нас получилось там в Приморском крае, там у нас с дискредитацией получилось. Максакова увидела это. Давайте мы подготовимся лучше к сентябрьским выборам. Тренировка, репетиция проведена, учение, скажем так, если по-военному, и сделаем выводы. Поэтому я не вижу, вот честно, что тут... Какой минус? Я, опять же, вот конкретно, я был в Перми сейчас на прошлой неделе, и как раз там видел, я не член и не активист «Единой России», но я просто приезжал там к товарищу, к одному, который участвовал в этих выборах. И он депутат местного законодательного органа. Значит, органа Пермской области, его зовут Дмитрий, такая у него фамилия, ну ладно. Короче, он занял первое место, поэтому он поймет, или все поймут в Перми, о ком я говорю. Он занял первое место на выборах, хотя состязался там с целой группой товарищей.
А это не он Пушкова победил, нет?
Значит, он Пушкова победил. Кстати, да, вот вам интересный феномен. Да, Пушков был с ним в этом соперничестве.
Как посмотреть. Так получилось? Такая популярная фигура.
Я вам скажу, там интересная вещь. Я-то как медийный человек туда приезжал. Значит, этот парень, вот этот Дмитрий, он... такой, он интересный парень, такой деддомовский весь, self-made man, он когда-то, значит, занимался молочным производством, потом продал Вимбельдану свой завод и пошел в политику. Он депутат местного этого. Биография такая трудная, он деддомовец, жена деддомовка, там, значит, ну, есть такой себе. Вот, азартный очень парень, и вот он смог победить. Да, но он полез в медийку, купил там газету, другую газету, радиостанцию, значит, и он такой...
Владимира Сунгоркина позвал к себе в помощь.
А вы знаете, я как раз разбираться, потому что они незадолго до... Нет, я не участвовал в его пропаганде, я как раз приезжал разбираться, потому что там возник конфликт между ним и администрацией, и в этот конфликт тянули комсомолку, которая в Перми сдается. Я приезжал по конфликтной ситуации, но в угаре выборной деятельности они там... законфликтовали. Вот.
То есть его победа вас не удивляет? Мы просто обратили внимание
на результаты. Великолепно, слушайте вы, что он победил, потому что, смотрите, там же не только Пушков у него был этим соперником.
Да.
Там было их там человека 3-4, наверное, и там был, по-моему, даже чуть ли не мэр города участвовал еще в этом Перми, в этом состязании. И он их победил. Слушайте, ну красиво. красиво, если... если
а мы сразу хотите. Заподозрили нехорошее.
А нет, они нехорошее заподозрили не сразу, а еще до, потому что он действительно весь свой медийный ресурс включил на всю катушку, что, кстати, показывает, что медийность нужна для победы, медийная поддержка. Ну, он сам по себе такой вот интересный. Ну, лет, им, кстати, лет 35. Вот, и вот когда такие люди, малый бизнес, да, у него был молочный завод, значит, когда такие люди придут в Думу, почему я так не вижу тут каких-то вот серьезных таких рассуждений со своей стороны, ой, нет, они что-то там такое замутили, опять демократия в опасности. Пусть приходит вот таким честным путем вот этот парень.
Дерзкий детдомовский.
Да, дерзкий детдомовский, понимаете, это красиво. Во-первых, это красиво.
Давайте я запущу голосование для того, чтобы слушатели тоже со стороны, наблюдая за происходящими процессами, высказали свое суждение. Поставлю вопрос следующим образом. Вот та скандальность, с которой прошли праймери с «Единой России», где выбирали кандидатов будущих на предстоящие выборы в одной партии, это хорошо, полагаете вы, как полагает, например, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Да, хорошо, 134, 21, 35. Вы ничего хорошего в этом не видите. Это 134, 21, 36. Даже внутри партии не могут нормально выбрать тех людей, которые потом будут участвовать в выборах. Это чудовищно. 134, 21, 36. Это хорошо. 134, 21, 35. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае 8, 4, 9, 5. Ну и посмотрю, что там писали слушатели. А нам не хотят представить эти праймерис ЕР как идеальные выборы. Это вопрос. Постепенно готовя нас к однопартийной системе, пишет да, Фома.
Я бы... О, Фома, или это...
Псевдоним, полагаю.
Псевдоним. Да. Фома неверующий. Да нет, я не думаю, что это путь к однопартийной системе. Однопартийная система, мне кажется, в ней никто не заинтересован. Это же все уже умные политиканы понимают, что однопартийная система несет в себе как раз очень много опасностей, таких конкретных опасностей.
То есть, если она будет. Не опасаетесь, а предложение Неверова сделать обязательными праймерис для остальных партий?
А это, по-моему, классно. Пусть и остальные партии закаляются на этих учениях.
Обязывать-то зачем?
А, зачем обязывать? Ну, это же предложение Неверова. Я не знаю, кстати, зачем обязывать. А зачем он это предлагает? И так ли он предлагал? Прямо предлагает закон принять?
Ну, получается, да, нужен, да, закон. Да, прописать в законе о выборах. Голосование продолжается. 134, 21, 35. Хорошо, что скандальчики происходят. Значит, там действительно реальная борьба идет за места. И 134, 21, 36. Ничего хорошего в этих скандалах праймерис «Единой России» вы не видите. Это 134, 21, 36. Ну и звонки. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Володь. И здравствуйте еще и с гостем тоже здоровьте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у нас как бы вот меня смущает вот праймерис, зачем засорять русский язык? Ведь если бы эквивалента не было, одно, а вот зачем это
как бы? Хорошо, специально для вас мы назовем предварительным голосованием. От этого не изменится суть.
Специально, но зачем это нужно? Я не понимаю, что у нас в русском языке нет такого как бы определения.
В Великобритании, когда боролись с заимствованием, выяснили в какой-то момент, что там 70% слов заимствованы, но неважно, да.
Ну, сложно говорить просто. Праймерис легко, а предварительное голосование сложно. Я думаю, тут
слишком много слогов,
сказалось, да? Да, слишком долго говорит.
7373948, еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей из Москвы.
Да, Андрей.
Я считаю, что праймерис «Единая Россия» не то, что не нужен, он вреден.
Почему?
Ну, дело в том, что если бы он проводился среди членов «Единой России», это да. Причем здесь весь народ, я этого не понял, причем здесь школы, избирательные участки федеральные. У них есть офисы, отделения. Пусть там ставили бы урны, и члены, и сочувствующие приходили. Даже вот когда был 2 года назад праймерис в Москве, его хотя бы еще тоньше сделали, там были все.
Есть, принимается.
Принимается, я тоже согласен с этим, да, согласен.
Ну, то есть нельзя так вот широко... Да, давайте так, мы ответим на этот вопрос и, возможно, подискутируем чуть уже после информационного выпуска. Я напомню, с нами сегодня в программе «Пиджаки» Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Сейчас будут новости, после которых мы вернемся и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Сегодня в программе «Пиджаки» Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». У микрофона Владимир Карпов. Ну и вопрос, который был задан слушателям еще до информационного блока. Да, зачем так широко-то? Может быть, стоило вообще собраться своим партийным мерком, провести голосование, все поднимают руки одномоментно, и все хорошо.
Не, ну, широкие народные массы, правящая в стране партия, а у нее большинство у нас сейчас в Думе, конечно, должна привлекать к своим праймерис, к своему предварительному голосованию, как нам советует наш слушатель. Можно и так говорить для меня, несложно. Но в данном случае, вот когда говорят... Так мне нравится идея, когда говорят, что вот а почему они используют школы, официальные избирательные участки. Но я бы просто обратил внимание еще на такой момент, что, во-первых, за эту партию проголосовало на предыдущих выборах порядка 40 миллионов избирателей, то есть это вполне, так сказать, массовая партия, надо провериться на этих же избирателей, что... будет в 2016 году. И второй момент. Любая партия, которая сегодня заседает в Думу, у нас их, по-моему, там 4, «Справедливороссы», «Коммунисты», «ЛДПР» и «Единая Россия», они все финансируются государством. И даже та партия, которая не прошла, но получила порядка 3%, это «Яблоко», тоже финансируется государством.
Софинансируется.
Софинансируется. Да. То есть у нас у любой крупной российской партии деньги на аренду, значит, помещений, официальных участков должны быть. Другое дело, как там они договорились, это не ясно. Вернее, скорее всего, ясно, что никакой там аренды помещений не было, но деньги у них на это должны быть.
Ну, да, так открытость – это хорошо или нет? Или все-таки пусть они в своем мерке решают?
Да, любая открытость – это хорошо. Они там в своем мерке опять нарешают аппараты. Опять то, с чего мы начали. Свои, проверенные... И я думаю, вот этот депутат, я вспомнил его фамилию, Скрыванов. Вот этот парень, да.
Дмитрий Скрыванов.
Да, Дмитрий Скрыванов. Я думаю, он бы в жизни не победил бы внутриаппаратную борьбу. Отдали бы проверенному человеку. И сейчас, кстати, когда мы говорим о неких скандалах, вот Михаил Слепенчук в Бурятии. Я просто, он у меня там... немножко знаком, я и Бурятию я люблю. Он там провел гигантскую работу в Бурятии. И в конце его, значит, под какими-то, на мой взгляд, достаточно искусственными предлогами сняли с этих праймерис, потому что расчищали дорогу, ну, по бурятским традициям, расчищали дорогу там одному товарищу из чиновничьей бюрократической, значит, вертикали бурятской, и сняли его. Точно так же такого боевого человека, как Александр Хинштейн, наш коллега, его там, значит, отодвинули от выборов, и я думаю, что и Хинштейн, и Слепенчук точно бы победили в этих выборах, они со своей харизмой, со своим азартом. Борьба продолжается.
Я забыл про голосование, это несправедливо по отношению к слушателям. Результат 27% говорят, ну это славно, что со скандалами это все произошло. Свидетельствует как раз о том, что там настоящая борьба. Но и 73% полагают, что ничего хорошего, возможно, для партии, возможно, для нас, как для избирателей, это не несет.
В смысле, праймерис не несут, да?
Да, ну вот и скандалы на праймерис.
А, скандал, ну, скандалы не являются целью этих мероприятий.
Но, а скандал? Удалились, ну вот и все.
Да, мне кажется, вы преувеличиваете.
Конечно, не работает.
Мы этих скандалов, нам хватит пальцев на одной руке, чтобы, значит, перечислить все скандалы связанные.
Ну, давайте
это на 19 тысяч избирательных участков.
Звонок успеем принять, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да, в эфире. Добрый день.
Добрый, в эфире.
Вот мне 75 лет, и эта партия победит в любом случае, потому что вот... Они даже использовали не только школу, но и отделы социального обеспечения. Вот из этих отделов я их никогда не слышал и не видел. А здесь они мне и по телефону названивали, и заходили сюда, заманивали туда заходить к ним голосовать. Так что эта партия пройдет в любом случае.
Нет, они убедили вас в итоге? Вы сходили на праймерис?
Нет, конечно, нет, конечно. Чего ждать от этой партии, когда она... Даже отняв льготу у инвалидов, потом пообещав их вернуть и выставляет это как свою победу, и газеты в почтовые ящики накладывают, какая она хорошая. Мы же знаем эту партию уже не первый год.
Ей спасибо.
Когда, не спасибо. У меня призыв к нашему слушателю. Вы сами-то пойдете на те настоящие выборы или нет? А то у нас тут все ворчат, что не та партия побеждает. Когда спрашиваешь, ты сам-то ходил, а че я пойду? Вот вы сами пойдете на выборы?
Я уже отключил его.
А, вы его отключили. Да, ну вот жалко, оператив. Жалко. На самом-то деле, весь вопрос к российскому родному народу: идите на выборы. Ведь не идете на выборы, только поворчать, только порассуждать, а на выборы не идем. Вот и все.
Ну, он просто понимает уже, что будет подключен мощнейший административный ресурс.
Ну, так тоже нельзя. В 91-м году, когда всех подперло, я хорошо помню, 90-91 год, 89-й год, ну, 90-й, наверное, был пик. Все вышли на улицы, все проголосовали, и власть сменилась в результате выборов. Возникла Россия 12 июня, какого, по-моему, 90-го года. Она возникла в результате выборов. Вот так.
Ну, еще один звонок.
Новая Россия возникла.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут, я из Москвы. Я вот немножко парадоксальную вещь скажу, в том смысле, про себя, что я на все выборы ходил, ну, которые были, ну, с 90-х годов, но за «Единую Россию» никогда не голосовал.
Так.
И, наверное, не буду. Но я считаю вот эти праймериз полезными.
Почему?
Очень просто. У нас ведь, как бы, ну, к реальной демократии переход начался по историческим масштабам сравнительно недавно. А на примере других стран мы знаем, что, ну, которые уже считаются давно демократическими, они свои системы...
То есть вас вот это копирование не смущает?
Создавали методом проб и ошибок.
Есть, хорошо.
То есть корректировали, шлифовали, меняли законы, включали те или иные процедуры, и вот это фактически такой же подход, экспериментальный такой, чтобы посмотреть, а что из этого выйдет. Может быть, это не пойдет, а может быть, в каком-то корректированном виде это пригодится. То есть мы идем, ну,
своим путем,
шажками.
Хорошо, принимается. Но это суждение нашего слушателя, можете прокомментировать, пойдем дальше.
Да, нормальное суждение, я с ним согласен на все 100%. Что нет. Надо двигаться, надо расширять инструментарий демократии.
Ну, еще это называют копированием, калькированием. Вот это вас не смущает?
А зачем что-то изобретать, когда оружие порохом не чистят, как классик говорил, и мы не будем чистить, вот и все.
Хорошо, давайте народную тему возьмем. Здесь у нас есть джентльмены, которые хотят пожаловаться на группу «Ленинград» за клип «В Питере пить», мол, пропаганда алкоголизма, да и вообще какого-то асоциального поведения. Что можете сказать депутатам, которые жалуются?
Ну, они защищают, раз они депутаты избранные, они защищают позиции и мнения и выражают интересы значительной части своего населения, и я думаю, что их избиратели проголосуют за эти действия, потому что у всех есть, у большинства избирателей есть там дети, внуки и так далее, и их, конечно, пугает эта разнузданность, значит, Сергея Шнурова и группа «Ленинград», но на мой теперь личный взгляд, то есть я понимаю депутатов, и, возможно, будучи депутатами, мы бы с вами точно так же бы обращались, но на мой взгляд, один Шнуров и одна группа «Ленинград» все-таки у нас не развратит народ, а для такой цветистости общества стоит... пусть он будет, пусть будет.
Позвольте уточню тогда, вас больше пугают разнузданность Шнурова или моралисты, которые...
Не, меня ни то, ни другое не пугает. Я просто говорю, что я понимаю депутатов, и они не висят в воздухе, в безвоздушном пространстве, они действительно выражают мнение большинства в данном случае.
Ну, как-то
но
много
я считаю,
стало
что
подобных инициатив. Как-то вот чрезвычайно много стало.
Но...
Все время нас хотят сделать лучше, чем мы есть на самом деле. Или требуют от нас этого.
Слушайте, ну это не самое плохое занятие — стараться сделать людей лучше. По-моему, это...
Они просто по своим лекалам нас видят лучше. В этом.
Ну, материться нельзя, вообще-то. Закон запрещает российский. Вот, поэтому они... По-своему, они правы. Ну, материться нельзя, или мы... Сейчас откроем ящик Пандоры еще. Давайте,
еще одну дискуссию заведем.
Давайте разрешим все-таки. И голосовалку поставим.
Кстати, да. О том, что материться нельзя, закон принимали тоже депутаты и вот такие же моралисты. Здесь
все вот... законы принимают депутаты, вы знаете.
Вот это и пугает, понимаете?
А кто должен? Вече народное, что ли? Или голосовалка должна? На радио, говорит Москва, принимать законы.
У нас нерепрезентативное голосование.
Нерепрезентативное, да.
Юрий пишет: ну хватит про большинство. На всех радиостанциях при голосовании за Марченко или Шнура побеждал однозначно Шнур. У него популярность куда больше, чем у депутата, пишет Юрий. Поэтому здесь большинство всегда относительное. Как-то так у нас получается.
Ну, большинство тех, кто слушает радио, такое и сякое, да, конечно.
Хорошо, давайте еще одну тему возьмем. Это совсем немного, мы на этом потоптались. Обратил внимание, что вы не так давно были в Минске, по-моему, да?
Да, был в Минске.
И пытались выстраивать единое информационное пространство союзного государства.
Ох-ох-ох. Это народная тема, по-вашему? Или что?
Это не народная тема, это
Чему вы клоните, да?
Тема интересная, прежде всего, для меня. Потому что, когда речь идет о строительстве союзного государства, я понимаю, что прежде всего, это какие-то культурные связи, это информационные потоки.
Да.
Потому что, когда мы живем в разных мирах, как-то единого государства в любом случае не получится. И вот здесь какая-то попытка была об этом поговорить. Это, кстати, не первая.
Ну, на самом деле существует институт, который называется «Союзное государство». Я имею в виду государственный институт «Союзное государство».
Да, мы привыкли к их существованию, но редко замечаем их.
Да, ну, если бы вы ездили в Минск или из Минска в Москву, вы бы заметили, что у нас нет, например, границы, да? Вы можете по российскому паспорту, и никакой границы у нас нету. Это такой маленький пустяк. Дальше у нас существует уже огромное количество законов, которые синхронизируют российскую и белорусскую ситуацию, они одинаковые, там, и в том числе очень лояльный режим по движению трудовых мигрантов, по учебе в той или иной, значит, стране, и на самом деле у нас таких отношений нет ни с одной страной, с СНГ, ни с Украиной, даже если брать до 2014 года, ни там с Казахстаном. Вот, ну вот и все, собственно, если вы вспомнили эту поездку в Минск, это был просто разговор о том, как нам дальше укреплять единую информационную...
Но это опять несерьезно? Ну, то есть как телекомпания «Мир», что ли, она существует?
Почему несерьезно? У нас существуют газеты союзного государства, существует журнал, существует телерадиообъединение. Правда, оно никому не ведомо особо, но оно существует, им руководит Игорь Угольников, знаменитый наш. Значит, сценарист, продюсер и прочее. Вот. Ну, опять же, по-моему, нормально такое богоугодное дело заниматься воссоединением связей России и Беларуси. Сейчас как-то так это затихло, ведь у нас была не так давно, в исторических рамках, была, по сути, мы очень близко приблизились к созданию единого государства России и Беларуси. Мы сейчас оно у нас союзное, но не единое. А мы были близки к единому. Там несколько, мне кажется, просто тогда не додавили, что называется, эту тему. Мы должны были создать единые деньги, да? Были близки к этому.
Да, только эмиссионный центр попросили еще
да,
и в Минске,
ну,
и
да,
вот на это
ну,
никто
да,
не согласился.
Ну да.
Здесь масса вопросов возникает, но это все-таки ритуальное было совещание или там к чему-то действительно реальному вы идете?
Ну, нет, оно не совсем, или вернее, совсем не ритуальное, хотя элементы ритуала, конечно, присутствовали. А вот, по словам, элементы ритуала, всякие заклинания про дружбу и так далее.
Да.
В то же время там шли рассуждения, вырабатывалась программа, там, например, в той же сфере радио создать союзное радио, которое будет вещать в Москве и Минске и рассказывать, значит, и тому, и другому народу, значит, о тех проектах, которые у нас совместны. У нас много совместных проектов, на самом деле. У нас кооперация довольно большая производственная сейчас.
А вот не работает, когда просто там, например, какие-то минские радиостанции начинают вещать в России?
Нет,
и
не
таким,
работает.
Почему
нет? Потому что эти темы не являются рейтинговыми, поэтому, но они нужны обществу. И поэтому просто так это не будет работать. Это обязательно должно поддерживаться государством, потому что в том есть государственный интерес.
Нет ли в этом какой-то искусственности тогда?
Ну, есть искусственность. Например, вообще создание человека цивилизованного, который рождается никаким, да, и создание цивилизованным, это... значит, абсолютно искусственный процесс. А так, если его не цивилизовывать человека, он будет зверушкой, так сказать, будет бегать и кого бы загрызть. Но цивилизация – это вообще искусственное такое изобретение.
Масса вопросов по поводу идентичности граждан союзного государства. О чем рассказывать, как рассказывать, об успехах ли,
это упремся... вопрос технологический, да, о чем. Но опять, знаете, что лучше, заниматься этим или не заниматься? На мой взгляд, лучше этим заниматься. Потому что мы, ну, практически мы один народ. У нас совсем небольшие отличия в языке, у нас нет особых отличий в культуре, это один народ. Но если этим не заниматься, то мы не успеем оглянуться через 20 лет. Это будет народ, ну, скажем так, далекий от русских традиций. Можно заниматься тем, чтобы сделать, допустим, более польско-ориентированным белорусский народ. И люди этим тоже занимаются, другие люди. Так что всем надо заниматься. Любые цивилизаторские усилия, они всегда искусственные.
Все понял. Без прорывов, рутинно просто продолжается какая-то работа вялотекущая, которая ведется уже не первое десятилетие, и пока непонятно, чем вся эта история завершится, потому что особых шагов навстречу и со стороны Минска к Москве, и со стороны Москвы к Минску по-прежнему не наблюдается.
Но нет выхода, надо или работать, или просто забить и сказать, ну ладно, давайте вы сами по себе, мы сами по себе. Это тоже не выход. Потому что сама по себе Белоруссия не будет, а она обязательно попадет в сферу другой цивилизации. Ну, у нас вот есть интересы России.
Последнее уточнение по этому вопросу. Это какой-то импульс был или это было давно запланировано?
Да нет, это же существует парламентское собрание двух стран, Белоруссии и России. Существует постоянный комитет союзного государства, который работает по своим программам, по планам. То есть это как раз то самое, что вы говорите, рутинная работа, которая и через год будет, и через два, и через три, но она нужна, как без нее?
Оно существует, деньги туда вкладываются, но о нем никто не знает. Прекрасно, пишет Юрий,
это его едкий. Ну как никто не знает? Ну так тоже, это все так, знаете, красивые лозунги. Что значит никто не знает? У нас сотни кооперационных связей между предприятиями Беларуси и России, в том числе искусственно созданные, да. Да, искусственно, то есть мы пропагандируем, давайте, там, условно говоря, в биологической сфере, там у нас существует между московскими и белорусскими, значит, НИИ идет работа по биологии. Она может идти между Москвой и Варшавой, между Минском и Варшавой, точно так, между Минском и США. Нам-то это надо или нет? Это хорошее, вы в Минске бывали?
Конечно.
Ну, вот хорошая, аккуратная, чистая страна с прекрасным населением, с рынком, с рабочим классом, с интеллигенцией. Зачем нам ее терять? Почему? Если мы не будем заниматься этим, мы их потеряем.
А почему Казахстан не фигурирует вот в этих проектах?
Пока? Нет, ничего подобного. Казахстан фигурирует, просто он позже подключился. У нас же сейчас существует не только союзное государство, но еще и
таможенный союз.
Еще и таможенный союз, где уже есть Казахстан, и существует еще один рынок. Это ЕАЭС, там как-то он сейчас...
Евразийский экономический союз.
Да, туда еще подключились Армения, Киргизия. И, наверное, еще будут страны подходить, подтягиваться.
Да, я просто про информационное поле, а вот здесь как будто бы пока успехов не наблюдается. Ладно, с нами Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Мы работаем в прямом эфире, остается буквально минуты три, поэтому у вас есть возможность задать Владимиру Николаевичу еще несколько вопросов. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Метроп пишет, что Лукашенко не дурак, не допустит вовлечения в информационный эфир российского агитпропа, я так это переформулирую. Полагаете, не будет ли здесь проблем?
По-моему, это все тоже надумано. Не допустит российского агитпропа. К счастью, в Белоруссии работает много российских СМИ. А что там считать агитпропом? И,
ну, конечно, по-разному смотрим на одни и те же проблемы.
Слушайте, ну, Лукашенко руководитель Белоруссии. Белоруссия суверенное государство. Ну, надо тоже с пониманием относиться к его интересам. Вот и все.
Поэтому, да, разговоры об успехах только что и получится. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Москва. Да, Николай.
если позволите. Ну, наверное, белорусы скучают о том, чтобы кто их будет хранить, Кавказ или Средняя Азия, да, как у нас на Хованском кладбище. Ведь действительно чистая страна, и во многом вы правы, что, ну, близкая по культуру, но не настолько, наверное, близкая, как у нас. И многие вопросы у них решаются на совершенно абсолютно по-другому. И вот приезжают люди, я вижу много знакомых там, и когда-то в студенческую пору, вот, перезвоню туда по скайпу, спрашиваю, ну, мало чего похоже на нас. Но единственное, что их заботит, это, конечно, наши энергоносители и рынок сбыта. Но вот один маленький вопрос. Вот смотрите, мы попытались сделать колеса для наших стратегических, так сказать, некоторых вещей. И мы никак не можем. И мы не можем договориться по этому вопросу. Что вы поясните? Спасибо.
Я не знаю, про какие колеса речь идет, но и о чем там не смогли договориться, но это и есть реальная жизнь. В реальной жизни люди всегда о чем-то пытаются договориться, иногда договариваются, иногда нет. Но поэтому нам нужно всячески демонстрировать и всячески укреплять дружбу с той самой Белоруссией, которую вы высоко цените. Это нормальный повод дружить с нормальной страной.
Ну и последний, почему, наверное, звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот... Это говорить можно?
Вы уже в эфире, поэтому говорите, да.
Я вот чего. Это я с Москвы, Виктор. И вот на передаче Соловьева представитель союзного государства задал Жириновскому вопрос. Почему до сих пор Россия не ратифицировала договор, эти документы по договору Объединенного государства? А Белоруссия все ратифицировала. Так и Жириновский отметил, вы что, говорит, так а нам что-то будет делать, если мы ратифицируем? Если объединится государство, то президента нужно, говорит, будет избирать. А что нам тогда делать?
Все. Вот такая вот история.
Ну, действительно, опасения в какой-то период были при формировании союзных органов государства, что, условно говоря, или безусловно говоря, что Александр Григорьевич Лукашенко может оказаться во главе объединенного государства. Вот такие были, но сейчас они уже давным-давно не актуальны. Это было лет 17 назад, так, во времена позднего Ельцина. Да.
Ну, а эти опасения и потом еще какое-то время потом фигурировали.
Потом они все слабели и слабели, да.
Это правда.
Сейчас это уже в прошлом.
С нами был Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Спасибо, Владимир Николаевич, приходите еще.